Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Диалог на Бродвее. Сон в летнюю ночь Баланчина. Холодная война на малом экране. Юбилей Бабеля. Две книги о Первой мировой войне. Книжное обозрение Марины Ефимовой. После «Пражской весны». Кинообозрение с Андреем Загданским. Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет диалог на Бродвее, который мы с музыковедом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее обсуждают недавний показ на сцене Баланчинского театра одного из очень интересных и редко ставящихся, редко возобновляющихся его балета «Сон в летнюю ночь» по Шекспиру. Я, знаете, при том, что я сделал книгу разговоров с Баланчиным покойным, как вы знаете, я этого спектакля никогда не видел. Я пересмотрел, наверное, всего Баланчина, но не этот. И даже понимаю, почему. Не только потому, что довольно редко его возобновляют, но и потому что Баланчин для меня всегда в первую очередь был автором бессюжетных балетов.
И это при том, что самая знаменитая, конечно, постановка Баланчина – это «Щелкунчик», без которого не обходится никакого.
Но это особое исключение. Это вообще такой, я бы назвал «Щелкунчик» почти коммерческим проектом в данном контексте. Но я хочу поговорить с вами о «Сне в летнюю ночь». Ну, мы все понимаем, Шекспир есть Шекспир. О чем речь? Гамлета, Ромео, Джульетту, Отелло. Мы наизусть знаем и по-русски, и уже за годы нашей жизни здесь, и по-английски тоже, по-моему, пропитались этими произведениями. Но я никогда не мог понять «Сна в летнюю ночь». Объясните мне, в чем прелесть и очарование этого произведения, которое меня каждый раз путает. Я не могу запомнить того, что там происходит, и мне даже это уже не интересно.
Я попробую, потому что я был такой же, как и вы, пока я не исправился, знаете. Дело в том, что я всегда считал, что трагедия Шекспира – это высшее достижение человеческого гения, а комедия Шекспира – это так говорят. Потому что это на самом деле так принято говорить. Потому что комедии Шекспира мне казались не смешными.
Вот.
И главная комедия Шекспира, лучшая комедия, это как раз и есть «Сон в летнюю ночь». «Сон в летнюю ночь» считается Гамлетом комедии.
Ну там же без пол-литра не разберешься, что там происходит.
Давайте разберемся. Значит, то, что там происходит, я вам рассказывать не буду, потому что действительно нужно для этого внимательно прочесть. Как я сделал? Я взял английский текст, взял русский перевод, взял
Лозинского?
Все комментарии. По-моему,
Щепкина. Куперник.
Взял комментарии все, какие могут быть, и, вооружившись словарями, стал рассматривать каждую сцену.
Ну, вы героический подвиг предприняли,
Саш. С большим наслаждением все это дело прочитал, написал о своем опыте, и после этого я считаю, что я готов был понимать этот спектакль. А для чего все это делал? Потому что так и поступаю каждый раз, когда я иду смотреть шекспировский театр, приезжающий в Нью-Йорк. Они приезжают довольно часто, я пересмотрел почти весь репертуар Шекспира в их постановке, потому что лучше, конечно, Шекспира никто не ставит. И каждый раз встреча с таким спектаклем – это большое испытание. Я готовлюсь несколько месяцев к такому походу, потому что понять по-английски Шекспира со сцены трудно. Не только мне, но и американцу, и англичанину. Все это непросто, потому что языку 400 лет. И вдруг я обнаружил одну простую вещь. Что можно, конечно, все это готовить и знать, а можно просто смотреть на сцену, потому что если хорошо поставлен спектакль, то будет смешно. Так вот, по моему глубокому убеждению, трагедию Шекспира лучше читать, а комедию нужно смотреть, потому что там столько юмора в движениях, столько юмора в ситуациях, в хорошей комедийной игре, там столько варьете, там столько водевиля, что это очень смешно смотреть. И в этом отношении комедия Шекспира, вы понимаете, он же в первую очередь был человеком театра, ему нужно было, чтобы в зале смеялись. У него и в трагедиях-то всегда смеются, но комедии действительно заливаются. И я всегда поражаюсь, ну как это 400 лет назад комедию сочинили? А она смешная, когда ее хорошо разыгрывают, то все те шутки, которые кажутся несколько топорными, и ситуации, которые на бумаге выглядят вульгарными, на сцене они действительно смешат. Дайте Шекспиру возможность разыграть как надо, и вам тоже будет интересно.
Вы знаете, Саша, я с вами соглашусь тут, в данном случае, в одном определенном аспекте, а именно, вот я смотрел балет Баланчина, пошел и специально тоже, должен сказать, наоборот, не стал вникать еще в сотый раз в тонкости развития сюжета в «Сне в летнюю ночь», потому что, на мой взгляд, это все-таки совершенно невозможная вещь, а просто сел и стал смотреть балет. И было смешно. Вот. Я был поражен, потому что я вообще-то традиционно считаю, что в балете очень плохо удается комедия, чтобы смеялись в зале не над тем, что плохо, как получается, а смеялись от удовольствия. Это очень редко будет. У Ратманского в балете «Светлые ручей» я в первый раз увидел, как зрители смеются, потому что это смешно. Я считаю, это колоссальной удачей Ратманского. Так вот здесь, у Баланчина тоже, вне всякого соответствия или несоответствия тому, что написано у Шекспира, было смешно.
Потому что соответствие. Да. В конце концов, ну подумайте, а что такое комедия? А как же немое кино, все было без слов? Это что же балет своего рода?
Ну, в итоге, я смотрел вот опять-таки на этот балет, не соотнося это же совершенно с Шекспиром, а соотнося это с как бы с жизнью, так, своей собственной в данном случае, потому что это единственный способ воспринимать произведение искусства. И я думал, как раз глядя на все это дело, о том, а почему Баланчин вот это взял и поставил? Потому что ведь брать классический сюжет для балета, это, на мой взгляд, в общем, как бы последнее дело. Ты цепляешься за то, что как бы сюжет известен, и тогда тебе проще, условно говоря. Но здесь такой запутанный сюжет, что Баланчин себе ничего не упрощал. Наоборот, мы с ним разговаривали как-то на эту тему, именно об этом балете. И он мне там что-то плел о том, что он 8-летним мальчиком играл эльфа в постановке в Михайловском театре в Петербурге, и навсегда это запомнил, и что-то пытался мне читать по-русски. И я ему верю, в общем, что, наверное, остались у него какие-то воспоминания юношеских лет. Но этот спектакль совершенно не об этом. Это не спектакль о переживаниях 8-летнего мальчика. Какие бы у него яркие воспоминания об этом не остались. Ему было в этот момент под 60, это было в 62-м году, когда он сочинил этот балет. Я убежден, что это спектакль о его тогдашней ситуации как руководителя большой балетной труппы. Потому что ты руководишь большой балетной труппой, в которой, значит, тьма вот этих балерин, неизбежно ты вступаешь в очень сложные персональные, частью эротические, частью деловые отношения со своими подопечными. Они все к тебе приходят плакаться тебе на плечо, жаловаться на своих соперниц, требовать от тебя каких-то ролей, пытаться к тебе влезть в кровать и так далее, и так далее. То есть ты живешь вот в этом коллективе, и ты вынужден разбираться в тех делах, в чужих любовных связях, в чужих любовных недоразумениях. И Баланчин поставил балет именно об этом.
То есть вы хотите сказать, что ты и Шекспир?
Да, вот, да, безусловно.
Это верно, особенно если ищешь, что это же театр. В театре там тоже ставят что-то.
В том-то и дело.
И это, конечно, похоже. И потом магия балета и та магия, которая есть в «Сне летнюю ночь», это, конечно, нечто общее, при том, что это считается лунная комедия, то есть там все происходит ночью. Это все нечто магическое и нечто романтическое, мечтательное. Это ведь комедия очень необычная для Шекспира, потому что Шекспир – ренессансная комедия, а это нет, скорее романтическая комедия. Не зря это так романтики любили. Так что, может быть, здесь и есть действительно много общего.
Причем я должен сказать, что Баланчин как раз настаивал в связи с этим, что толчком окончательным к тому, чтобы он сочинил этот балет, было восхищение музыкой Мендельсона.
Еще бы не любить эту музыку, это лучшее его сочинение, которое знает каждый.
17 лет ему было, когда он это сочинил. Менее, я каждый раз поражаюсь.
Там свадебный марш, который знает каждый человек.
Это удивительная штука. И это сочинение Мендельсона 1826 года, которое продержалось вообще весь 19-й, весь 20-й век. И очень много людей на самом деле знают эту комедию Шекспира через призму этой музыки. Одним из таких людей как раз и был Баланчин. И я-то считаю, что именно уважение и интерес к мендельсоновской музыке были тем решающим толчком, который показали им, как сделать вот то, что он сделал. Причем это очень хитрая штука. Баланчин ведь сам немножко сочинял, он был композитор. Но как композитор профессиональный, он ярче всего проявил себя в этом балете, потому что этот балет, на самом деле, сочиненный Баланчиным. Там музыки всего на час, а спектакль двухчасовой. Баланчин, как он мне говорил, 20 лет подкладывал кусочки из разных произведений Мендельсона по свою воображаемую хореографию, пока, наконец, не слепил балет, который можно назвать произведением Мендельсона-Баланчина. Он очень этим гордился, на самом деле. И мы покажем вам сейчас фрагмент из музыки гениального Феликса Мендельсона, 17-летнего, который сочинил свой опус по мотивам «Сна в летнюю ночь» и побудил Баланчина сделать свой балет.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с музыковедом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Как обычно, летом обсуждается осень, а именно осенний сезон телевизионных премьер. И недавно обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Алессандра Стэнли напечатала статью о новых телевизионных сериалах, которые ждут зрителя этой осенью. И начинается чрезвычайно интересная ее статья, потому что, как мы знаем, сегодня у Путина за рубежом очень мало доброжелателей. Но Алессандра Стэнли пишет, что если можно найти людей, которые благодарны Путину, то это телевизионные продюсеры.
Да, там цитируется высказывание, то, что Путин хорош для ТВ, что Путин является даже музой развлекательной индустрии. И я понимаю, Стэнли, видите ли, вообще русские в Голливуде, да, предположим, или русские на телевидении. У Стэнли там любопытное соображение, то, что когда Советский Союз являлся реальной угрозой для Америки, разговор шел о жизни или смерти, так, во всяком случае, его воспринимали тогда
в Америке.
Так
оно и было во времена Карибского кризиса.
Да, конечно, взаимное уничтожение. Но отношение к русским в тогдашних, вот скажем, телевизионных сериалах было скорее таким иронически добродушным. Они выставлялись в комическом роде. Масса была таких комических серий, где такие нелепые были агенты КГБ, условно говоря. Их даже скорее с некоторой симпатией изображали.
Все это сводится к названию самого популярного фильма на эту тему «Russian Sahir». Вы помните, что все так называлось тогда? «Русские здесь» – это достаточно идиотский фильм о русской подводной лодке, которая попадает в Америку, угрожает Америке, но потом надо спасать детей, и сердце этих медведей не выдерживает напряжения, детей спасает, и все кончается хорошо. Это очень характерно, кстати, для «Холодной войны» фильм о том, что русские хоть и звери, но они тоже умеют...
Да, и не надо воевать.
В общем, всегда это дело идет к миру. Но сейчас, в связи с агрессией Путина, появилась целая сеть новых сериалов, где речь уже идет о будущем, речь уже идет о офицерах КГБ, которые не называются КГБ, но ничуть не изменились со времен Холодной войны, и они делают обычные пакости, и это сильно облегчает жизнь
американским
телепродюсерам, в первую очередь, потому что после конца Холодной войны они долго мучились. И телевидение, оно, конечно, быстро реагирует. Кино еще пока снимут. Я вас уверяю, что в следующем Джеймсе Бонде уже будет все в порядке. Уже опять вернутся генералы КГБ, которые будут звать Пушкин или Гоголь, потому что так обычно в Джеймсе Бонде зовут негодяев. Но я этому не радуюсь, потому что, честно вам скажу, что я ненавижу, когда изображают Россию на американском экране. Что на малом, что на большом. Мне кажется, что всегда русских показывают... Дело не то, что их показывают плохими, дело в том, что идиотами показывают, выступают режиссеры.
Да-да-да.
Потому что до такой глупости, я думаю, что если, наверное, китайцы сидят, смотрят, когда показывают китайцев,
наверное, то они тоже кажется, что это невозможная глупость. Да?
Я не могу. Худший пример, знаете, вот из моей всей истории, это был такой «МакГайвер» сериал, где был такой человек, который с перочинным ножом, помните, да? Он с одним перочинным ножом мог построить космическую станцию. И его послали спасать знаменитого поэта из сумасшедшего дома. А играл этого сумасшедшего поэта, который на самом деле был гением, но его держали, карательная медицина его держала в цепях, и играл как раз мой товарищ из Риги Илья Баскин. Замечательный человек, очень остроумный, между прочим. И он играл вот этого самого человека, который, конечно же, был Бродским. И вот МакГайвер, значит, на вертолете прилетает, перочинным ножом всех перерезает, спасает Бродского, вытаскивает его из узилища, и что же говорит Бродский? Он говорит, у меня будут джинсы. Этот момент я, Илья, простите, не могу.
«Москва на Гудзоне», помните? Фильм, который... Вся идея была о том, что у меня будут джинсы.
Я не могу понять, как это может быть, поэтому я-то как раз не радуюсь этим злодеям. А как вы относитесь к русским злодеям на экране?
Нет, это всегда смехотворно. Раз, оскорбительно. Два. Но в итоге, да, я согласен с советом и мнением Баскина, что в этой ситуации открывать рот, это значит просто подвергать опасности свое место в этом фильме. Тут же выгонят.
Но согласитесь, что когда Джеймс Бонд воевал с русскими злодеями, советскими злодеями, то Джеймс Бонд был лучшим. И я понимаю, почему. Потому что это была манихейская идея. То есть существовали две огромные силы. И они относились друг к другу скорее с уважением. Если мы вспомним героев КГБ, тех самых генералов Пушкиных и Чеховых, и Гоголей,
Лота
то
Леня.
Они были гигантами. Это была битва титанов. Да? Вот есть Джеймс Бонд, вот есть его соперники из Москвы, но за этим стоит вот борьба двух миров, двух сверхдержав. А с тех пор, как сверхдержава осталась одна, то Джеймс Бонд обмелел, и он борется с какими-то наркодилерами, какими-то непонятными фанатиками, не очень понятно, чего они хотят. И когда сделали злодея едим, скажем, северных корейцев, то мне уже совсем непонятно стало. У них вместо 3 плошек риса дают 2 плошки риса, и при этом у них самая замечательная технология в мире, которой нет ни у кого больше на Земле. То есть какая-то чушь в этом чувствуется. Я думаю, что русские злодеи пойдут на пользу Джеймса Бонда, и уверен, что следующий фильм будет пользоваться большим успехом, в том числе и в России.
А мы вспомним тогда, как звучала замечательная тема из фильмов о Джеймсе Бонде.
Исполнилось 120 лет Бабелю. У евреев принято желать на день рождения, чтобы виновнику торжества исполнилось 120 лет. Бабель умер молодым, Бабель был убит молодым. Но проза его жива сегодня как никогда. И я предлагаю сегодня поговорить на интересную тему, по-моему, о том, как Бабеля воспринимают за границей. Мне кажется, вот мы с вами так давно живем в Америке, что Бабель один из самых популярных русских писателей в Америке.
Да, я с вами согласен. Но, вы знаете, тут есть любопытная деталь исторического свойства, а именно, Бабель стал очень популярным на Западе еще при своей жизни. Конармию перевели на 20 с лишним языков. Сразу же после того, как она вышла, Бабеля знали, любили, уважали в Европе и в Америке еще тогда, в 30-е годы. Он был всюду желанным гостем на конгрессе в Париже.
Это известная история, когда на конгресс не позвали двух писателей, а именно Пастернака и Бабеля.
Да.
И в конгрессе сказали, что нет, это не русская литература, если не хватает этих писателей. И их срочно выслали в Париж. И тогда Бабель обратился на прекрасном французском языке. Как известно, он начинал писать по-французски.
Так что слава Бабеля очень давнего происхождения. Потом, может быть, в годы Холодной войны как-то это все было притушено, а потом в связи с ренессансом Бабеля в Советском Союзе, первая книжка Бабеля, которая вышла в свет после более чем 20-летнего перерыва, она вышла в 1957 году. И эта книжка у меня до сих пор стоит здесь, в Нью-Йорке, на полке, с предисловием Эренбурга.
И у меня стоит эта книжка, и на первой странице мой отец расписался, чтобы не украли. Она такая затертая, но я прекрасно помню, как я ее просто, ну, совсем же ребенком читал, потому что она открывала глаза на другую прозу. Это было открытие, потому что существовало...
Это был такой удар в челюсть, я бы сказал, да, такой.
Это был нокаут.
Нокаут абсолютнейший. То есть в тот момент познакомиться с Бабелем, это перевернуло все мои представления о том, что такое мастерская художественная проза.
Кстати, это альтернатива была. Вот существовала русская литература. Мы однажды с Синявским об этом говорили уж. Не могу не вспомнить такой эпизод. Синявский сказал, прелесть русской литературы заключается в том, что когда приходит гений, то он создает поток. И этот поток должен все сметать на своем пути. Ничего подобного не происходит, потому что потом появляется дамба, и он идет совершенно в другую сторону. Так было с Пушкиным. Когда Пушкин пришел, ну, светило. И теперь будут другие Пушкины, третьи Пушкины, ничего подобного. Пришел Гоголь,
да,
и все свернуло в сторону.
Да.
И вот, по-моему, примерно то же самое произошло с Бабелем. К тому времени, когда появился Бабель, была толстовская, чеховская, горьковская линия. И, в общем, можно было представить себе, что так будут писать всегда. И вдруг появляется из подворотни Бабель, который говорит на несуществующем языке. Давайте прямо скажем, что такой язык, о котором говорят герои Бабеля, его никто никогда не слышал в литературной среде, правда? Это же язык блатных и уголовников. Это язык малограмотных евреев. У них не было своего голоса. Был, конечно, комический еврей Шолом Алейхем.
Да, я хотел напомнить вот о Шолом Алейхеме.
Вот это как раз самое близкое.
Да, но это такая вялая, не
проза. Совершенно согласен.
Проза.
Шолом Алейхема, я люблю Шолом Алейхема. Но это юмористическая проза.
У Бабеля есть вот это потрясающее сочетание, уникальное. И, пожалуй, что с тех пор никогда уже не повторившееся в русской литературе. Секс, жестокость, фантастический ужас перед существованием, да, и все это в одном флаконе.
Плюс юмор. И все,
да,
это еще,
да,
и смешно.
Да, юмор, вот
это
именно.
Это происходит за счет вычитания. Скажите, а как эта одесская тема? Именно Юго-Запад – это одесская школа литературы, которой принадлежат наши любимые писатели Олеша, Ильф и Петров, Валентин Катаев в меньшей степени, но...
Ну, замечательный писатель, давайте.
Не будем... О нем поговорим отдельно, да. Но так или иначе, писатели первоклассные. Как эта одесская тема в музыке отразилась?
Не так ярко, конечно, как в литературе. Ну, уж, понимаете, литература, это вот вся эта юго-западная школа, кажется, вы еще забыли упомянуть Багрицкого, она так сильна, она занимает настолько главенствующие, на мой взгляд, позиции, хотя я встречаю и очень часто со скептическим отношением к этой школе, то это уже дело, в конце концов, вкуса. А в музыке ближайшей параллелью будет экскурс совершенно в другую сферу. Не в сферу высокой культуры, которой, несомненно, принадлежат достижения литературной юго-западной школы, а в сферу, скорее, музыки развлекательной. Из Одессы хлынула волна, которая затопила в 20-е годы всю Россию, так называемых одесских уголовных песен, которые стали невероятно популярными, которые, как ни старался, могу сказать, что Сталину эта музыка страшно не нравилась. И тут есть парадокс. Утесов, он понимал, что Утесов популярный певец. Он понимал, что Дунаевский популярный композитор. Вот у меня есть такая игра, я спрашиваю людей, Шостакович и Дунаевский, говорю я им, сталинские премии. Вот сколько, по-вашему, сталинских премий получил Дунаевский, а сколько получил Шостакович?
Я знаю, что Шостакович получил 5 премий, поэтому...
Да. А Дунаевский сколько?
Меньше.
Одну! В этой сфере личный вкус Сталина проявлялся как нигде. Я здесь не говорю о личном вкусе в том смысле, что нравилось ему или нет. Понимание значения фигуры здесь проявлялось очень, очень ярко всегда у Сталина. И вот ему вся эта музыка не нравилась. Он был воспитан совершенно по-другому. Он понимал также, что это народу нравится, популярно, и, значит, как-то к этому это нужно терпеть и, так сказать, как-то допускать существование и этого слоя. И он об этом, кстати, и говорил, что да, вот у нас есть люди, которым нравится эстрадная музыка, такая кафе-шантана музыка, есть у нас такое для них, пожалуйста. И вот эта музыка стала популярной в 20-е годы. Популярность ее в значительной степени связана с социополитическими условиями того времени, огромная волна беженцев, которая хлынула в связи с Первой мировой войной, с окраин России, их центр, НЭП и НЭПманская аудитория, которая в значительной степени тоже создала предпосылки для того, чтобы все это звучало и неслось изо всех углов и щелей. Как к этому относиться, это уже дело вкуса. Мне вся эта музыка не противна, так скажем. В ней есть свое обаяние. Это всегда, конечно, на грани кича. Очень часто эту грань переходит, но когда это талантливо, как в исполнении того же самого Утесова, то к этому можно относиться с симпатией. Я хочу показать песню вот такого рода, знаменитая с одесского кичмана «Бежали два вулкана» в исполнении легендарного Леонида Утесова.
Кичмана, бежали два урикана, бежали два урикана тайного любого. Поднялась и малиней, и они остановились, они остановились, отдыхнуть. Товарищ, товарищ,
говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Две книги о Первой мировой войне. Книжное обозрение Марины Ефимовой. После «Пражской весны». Кинообозрение с Андреем Загданским.
В какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» две книги о Первой мировой войне. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «После пражской весны» – кинообозрение с Андреем Загданским. Столетие Первой мировой войны породило волну, точнее уж цунами новых публикаций. О двух книгах, обративших на себя внимание любознательных читателей, критиков и историков, рассказывает ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Историография Первой мировой войны насчитывает 25 тысяч томов. Поэтому интересно и удивительно, что две новые книги кембриджского профессора Кристофера Кларка и американского профессора Шона Макмикена внесли в нее что-то новое. Книга Кларка называется «Лунатики. Как Европа вступила в войну в 1914 году». Но начинается она в 2 часа утра 1903 года, когда 28 сербских офицеров зверски убили короля Александра и королеву Драгу. В ту же ночь был убит и непопулярный премьер-министр Сербии. Кларк настаивает на прямой зависимости между этими убийствами и убийством эрцгерцога Фердинанда в Сараево 11 годами позже.
Несмотря на то, что военный переворот 1903 года в Сербии помог преобразовать монархию в парламентскую республику, организации заговорщиков остались активными, а страсть к насильственным способам социальных преобразований переориентировалась на Австро-Венгерскую империю. Одна из сербских террористических групп «Черная рука» и организовала убийство эрцгерцога. Ситуация на Балканском полуострове была подходящей почвой для насилия. Там два неславянских народа, австрийцы и венгры, удерживали власть над миллионами славян.
Профессор Кларк вспоминает Отто Бисмарка, предсказавшего еще в 1888 году: «Проклятые балканские глупости когда-нибудь втянут в войну всю Европу». Еще одно направление исследования Кларка – роль России в начале войны.
Уже через 10 дней после Сараевского убийства российские министерства подготовили версию, оправдывающую желание русских взяться за оружие ради защиты младшего сербского брата, в том случае, если Австро-Венгрия решит его наказать. Убитый эрцгерцог, по российской версии, объявлялся марионеткой немецкого кайзера Вильгельма II и человеком, жаждущим войны, что было неправдой. Целью российской пропаганды был перенос моральной ответственности с убийц на жертву.
Автор второй книги, о которой мы сегодня говорим, Шон Макмикен, выбрал для исследования, что называется, крупный план. В своей книге, названной «Июль 1914-го. Начало отсчета», он после наглядного воспроизведения убийства в Сараеве прослеживает день за днем все перипетии отношений и переговоров между монархами, министрами и генералами. Все телеграммы, летавшие в те июльские дни между Веной, Берлином, Белградом, Петербургом, Парижем и Лондоном. Все обещания, все угрозы и все просьбы.
Все европейские монархи были в родстве друг с другом. Английская королева Виктория умерла на руках внука немецкого кайзера Вильгельма II. Но в то же время они были поглощены соперничеством за мировое влияние. Добавим, что их намерения всегда переломлялись в кривых зеркалах имперской бюрократии.
Из книги Макмикена «Июль 1914-го» следует, что решающим моментом кризиса был вечер 29 июля 1914 года, когда царь Николай II получил телеграмму от кайзера Вильгельма II. За несколько дней до этого царь согласился на проведение поголовной мобилизации, и теперь троюродный кузен Вилли прислал Нике телеграмму с горячей просьбой отменить это решение. Царь тут же распорядился отменить мобилизацию, сказав: «Я не хочу брать на себя ответственность за чудовищную бойню». Но, пишет автор, уже через сутки родственные чувства и благоразумие уступили патриотической риторике и преувеличенным сведениям о мощи австрийской военной машины. Оба автора, и Кларк, и Макмикен, решительно не согласны с принятым мнением, что Германия первой из участников конфликта провела тотальную мобилизацию с целью начать превентивную войну, идею которой исповедовали немецкие генералы. Кларк настаивает на том, что тогдашнее политическое и военное руководство в Берлине хотело локализации конфликта, и что именно российская мобилизация стала одним из важных моментов в эскалации июльского кризиса. Шон МакМикен даже считает это преступлением России. Он упрекает историка Барбару Такман, автора классического и очень популярного труда «Пушки Августа», в том, что та, описывая российскую мобилизацию, ошиблась датой, преуменьшив тем самым вину России. МакМикен строит всю свою книгу на поисках виноватых, как отдельных людей, так и целых наций. От такого подхода категорически отказывается Кристофер Кларк и называет его «игрой в обвинение». Он пишет.
Начало войны в 1914 году не сюжет Агаты Кристи, где к финалу книги мы найдем в оранжерее виновного, который стоит над трупом с дымящимся пистолетом в руке. В исторической трагедии слишком много участников. Если мы предположим наличие виновных, мы превратим научные исследования в обвинительное заключение, которое не способно учесть важнейшие черты всякого исторического катаклизма, многосторонности его природы. Война не преступление, а трагедия, и дымящиеся пистолеты в руках всех ее главных действующих лиц.
Историческая объективность Кристофера Кларка не означает полной нейтральности его позиции. Он ведет подробный, строчка за строчкой, анализ 48-часового австрийского ультиматума Сербии и ответа сербов на этот ультиматум. У читателя на глазах автор разрушает стандартное представление об излишней жесткости Австрии и покорности Сербии. Все, чего требовала Австрия, это принятие энергичных мер против ультранационалистического движения в Сербии. Конечно, такое требование являлось нарушением суверенитета страны. Тем не менее, терпимость сербского правительства к террористическому подполью и ленивая реакция на Сараевское убийство не вызывают сочувствия. Между прочим, Кларк пишет, что австрийский ультиматум был гораздо мягче ультиматума НАТО к Сербии в марте 1999 года, требовавшего для войск НАТО беспрепятственного входа на территорию страны. В 1914 году ответ сербского правительства был, по мнению многих историков, примирительным. Но Кларк показывает, что во всех важных требованиях ультиматума австрийцам было практически отказано. И весь ответ представляет, по его словам, блестящий пример дипломатической уклончивости. Рецензент «Нью-Йорк Таймс», историк и журналист Гарольд Эванс, пишет о книге Кларка.
Блистательный исторический анализ Кларка дает нам увидеть в прошлом пролог к настоящему. Главные участники конфликта 1914 года ходили по склону крутого обрыва, уверенные в своем собственном нравственном компасе, но не зная, что они приведены в движение целым комплексом столкновений глубоко укоренившихся культур, патриотизма, паранойи, осадков истории, народной памяти, амбиций и интриг.
По выражению Кристофера Кларка, все главные участники конфликта, приведшего к Первой мировой войне, были похожи на лунатиков. Они смотрели, но не видели, были одержимы идеями и мечтами, но слепы к реальности того ужаса, в который готовы были ввергнуть весь мир. Will you walk a little faster? Instead of whitening to a snail, there's a porpoise close behind us, treading on my tail. See how eagerly the lobsters and the turtles all advance. They are waiting on the shingle. Will you come and join the dance? Oh, will you, won't you, won't you, will you, won't you join the dance? Will you, won't you, won't you join the dance? You can really have no notion how delightful it will be when they take us up and throw us with the lobsters out to sea. But the snail replied too far, and gave a look askance. Said he thanked the whiting kindly, but he would not join the dance. Oh, would not, could not, would not, could not, would not join the dance.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня мы с ведущим кинообозрения «Американского часа» режиссером Андреем Загданским обсуждаем американскую премьеру фильма, посвященного «Пражской весне» и ее разгрому.
Прошу вас, Андрей. В моем любимом кинотеатре в Нью-Йорке, в «Фильмфоруме», состоялась премьера «Марафон», показ фильма, который идет 4 часа. Эта картина Агнешки Холланд называется нам картина по-русски «Неопалимая купина». Английское название, тоже библейское, конечно, происхождение, «Burning Bush». И она в чем-то ближе к содержанию фильма, дословно «Горящий куст». Фильм о самосожжении чешского студента Яна Палаха 16 января 1969 года. Ян Палах, как известно, облил себя горючей смесью и сжег себя в знак протеста против советской оккупации Чехословакии. С этого страшного события, восстановленного на экране лаконично, точно и абсолютно достоверно, начинается фильм. Все дальнейшее в картине о событиях в Праге, которые последовали за этим трагическим событием. Фильм сделан для европейского HBO на чешском языке с чешскими актерами. Режиссер фильма Агнешка Холланд из Польши.
Собаку зацепили, упали у студента. Сразу фильм. Не, это под музеем. Я собрался готов.
На протест против оккупации.
Западные американские зрители хорошо знают Агнешку Холланд по фильму «Европа, Европа». Это была, пожалуй, самая знаменитая картина, которая вышла в прокат в Америке. В Европе Агнешку Холланд знают гораздо лучше. Почему польский режиссер делает фильм о столь знаковом событии для Чехии? Советская оккупация, последствия 68-го года. У Агнешки Холланд, как мне кажется, идеальная творческая и личная биография для такой судьбы, для такого проекта. Ее мать – полька, отец – еврей, коммунист и журналист, который сотрудничал в свое время с Советским Союзом. Вернулся после войны в коммунистическую Польшу, был арестован, когда Агнешке было 13 лет. Тогда же покончил с собой или, по всей видимости, был убит во время допроса. Его родители погибли в Варшавском гетто. Мать Агнешки – участник польского сопротивления, то есть настоящая такая польская, еврейская, коммунистическая, антикоммунистическая судьба. Интересно и важно то, что в 1968 году Агнешка училась в киношколе в Праге и стала свидетелем и вторжения, и наступившей реакции на советскую оккупацию. Если угодно, для Агнешки Холланд то, что мы видим на экране, это ее маркорт, ее воспоминания, ее взгляд на годы и события, которые сформировали ее юность, ее мировоззрение, ее как человека. Ей было всего лишь 20 лет.
Интересный факт ее биографии. Польское кино замечательно, и в эти годы существовала замечательная традиция польского кино. Почему она поехала учиться в Чехословакию?
Помимо замечательного польского кино, было совершенно замечательное чешское кино, которое пережило до 68-го года свой абсолютный творческий расцвет, пик. Это был настоящий ренессанс кинематографа европейского. Я вам могу назвать сразу несколько шедевров. Например, Милош Форман, его мой любимый фильм «Блондинка в любви».
А, тогда я могу вспомнить замечательный фильм «Бал пожарных», который я как раз смотрел совсем недавно и поражался тому, как глубоко, точно, смешно и абсурдно восстанавливается социалистическая реальность, совсем не так, как это делалось ни в Советском Союзе, ни в других странах Восточного Блока. Это именно, я бы сказал, кафкианское прочтение советской реальности.
А вы знаете, что совершенно замечательно по поводу ранних фильмов Формана, раз мы уже заговорили о чешском кино, что они не стареют. Я не так давно пересматривал «Блондинку в любви». Это совершенно актуальный, современным языком рассказанный фильм. Более того, я вижу, как из этой картины современные режиссеры целыми кусками заимствуют стилистику, эстетику этого фильма. Совершенно абсолютно не устаревающая картина. Или другой чешский фильм, тоже мой любимый шедевр, это «Ромашки» Веры Хитиловой, сделаны совершенно в другом стиле.
Это просто такой дадаизм.
Все это сделано до 68-го года. Или еще того же Иржи Мендела фильм «Поезд под пристальным наблюдением». Каждый раз, когда я смотрю чешские фильмы этого периода, я думаю, боже мой, до какого же уровня все это дошло, как это было все высоко и сильно, и каким страшным, фатальным, роковым ударом по культуре было вторжение советских войск.
Знаете, это не просто культура, это вторжение, которое погубило целое поколение. То есть на поколение раньше чехи могли бы вернуться в Европу, если бы не русские танки, советские танки, скажем так.
Да.
Pokud možno nevycházeli do ulic a zdrželi se jakýchkoliv akcí, které by mohly vést k eskalaci politické situace v Československu.
Весь фильм, знаете, это как концентрические круги, которые расходятся по поверхности воды после того, как упал камень. Вот есть центральное событие, всплеск. Поступок Яна Палаха, и все, что происходит потом, это реакция. Реакция разных слоев общества. Реакция полиции, реакция чешского КГБ, реакция брата Яна, его матери, реакция врачей в клинике, друзей, студентов, юристов. То есть разные слои чешской интеллигенции. И сразу же, или практически сразу начинается информационная война, которую мы с вами сегодня, конечно же, можем воспринимать исключительно в контексте событий, которые происходят в Украине тоже. Что происходит? Власти боятся не без основания, что поступок Яна Палаха станет примером для многих молодых чехов и самосожжение станет массовым. И здесь двойная опасность, тоже интересно. Помимо того, что власти, по всей видимости, не без основания боятся за жизни молодых людей, они боятся еще и того, что такая волна самоубийств может подтолкнуть советские власти к еще более жестокому контролю. То есть тогда расследованием будет заниматься не чешская КГБ, не чешская полиция, а советская военная полиция, что с точки зрения чехов гораздо хуже. И так наступает в картине принципиальная коллизия. Судебный иск матери и брата Яна к партийному функционеру, который оговаривает Яна в своей речи. Оговор тоже такой, знаете, советский, похож на то, что мы читаем сейчас. Ян собирался инсценировать самосожжение. Это не было на самом деле настоящее самосожжение. Но якобы секретные западные спецслужбы заменили химикат, и вместо холодного безопасного огня, если такой существует, получился настоящий огонь. И Ян сгорел и погиб. То есть было задумано одно, была задумана как бы провокация, а получилось по-настоящему страшно и трагично. И вот молодая женщина, адвокат, соглашается представлять интересы семьи в этом иске. Это вообще очень интересно. Нечто немыслимое для Советского Союза, кстати, даже в более поздние времена. Иск частного лица против партийного функционера. И это одна единственная женщина, молодая, красивая женщина, мать двоих детей, выступает против системы. Интересно вообще, как поступок Яна Палаха приводит в действие всю систему сопротивления. Это очень интересно. Домино наступает. Женщина-адвокат борется с партийным функционером. Ее муж – врач, который изначально против того, чтобы она бралась за это дело, потому что он понимает, какие последствия для их семьи. Он прекрасно понимает, что их ждет. Но он любит свою жену, не может ей отказать в ее выборе и принимает свою кару, потому что, конечно же, советская чешская власть наступает и на него. И в конце фильма из хорошей, нормальной, престижной клиники, где он работает в Праге, его переводят в какую-то дыру, и он должен вставать ни свет ни заря и ехать на поезде в какую-то маленькую-маленькую больницу, потому что за вызов системе следует наказание каждому, кто участвовал в этом вызове.
Я бы того посланца нового... žalovat pro urážku na cti. Vyšetřování ještě neskončilo. Nový se bude hájit tím, že pravdu zatím nikdo nezná.
Ježišmarja, každý přece ví, co jim na Palachu dělal, ne?
В картине много поразивших меня деталей, эпизодов и точных психологически обрисованных характеров. Что очень важно в фильме, что Агнешка Холланд ни одного негодяя, ни одного положительного героя не рисует однозначными красками. У всех есть страх, у всех есть неуверенность, у всех есть понимание, что их выбор может быть фатальным и для их семьи, и страшными последствиями обладать для их близких и любимых. И у каждого, почти у каждого негодяя есть какая-то человеческая деталь. В этом смысле совершенно замечательный персонаж полицейский, который ведет это расследование. Он полицейский, ему нужно найти причины, что произошло. И он, конечно же, часть режима. Но вместе с тем он часть режима, которая не принимает новый режим, не принимает новое советское давление. И в картине есть совершенно замечательный эпизод, когда ему становится понятно, в каком направлении будут развиваться все события. Он берет отпуск, оставляет пистолет в ящике своего стола, и потом мы видим его с его женой и двумя маленькими детьми, пересекающими границу из Чехии в Австрию. Хорошего отпуска, говорят полицейские, пан майор. И машина глохнет. И замечательное напряжение, как вот он на этом мосту замер, автомобиль «Волга», по-моему, замер, он сидит с женой и двумя маленькими детьми. Он выходит из машины и говорит жене: «Поставь на нейтральную, буду толкать». И он толкает машину только чтобы бежать оттуда, только чтобы вырваться из этой системы. Второстепенный вроде бы персонаж, он не герой, но он... Человек, который не хочет делать гадости, не хочет участвовать в сплошной подлости, которая наваливается на страну, на Прагу, на людей.
Вы знаете, это ужасно совершенно, потому что это возвращает нас к нынешней ситуации, я не устаю говорить, что все, кто не протестует против агрессии, участвуют в ней. Это же то же самое было с немцами. Это, за это приходится платить всем, в том числе и детям людей, которые это делали. Это все ужасно. Но вы знаете, я очень рад, что такой фильм появился. И очень рад, что появился на американских экранах, где, конечно, все это знают гораздо меньше и гораздо позже стало частью американской жизни, если стало вообще. Но для меня события «Пражской весны» – это основополагающий момент моей жизни, потому что в августе 1968 года мы с отцом были на Карпатах и видели, как советские танки переходили ветхие австро-венгерские мосты к Ужгороду и дальше в Чехию. И отец показал мне мальчика, мне тогда было 14 лет, и сказал: вот смотри, это лицо твоей родины, оно бронированное. Короче говоря, это была тяжелая история.
Патриота вырастили.
Да уж, и в комсомол он меня уже не пустил. Но в 69-м году, когда случилась история с Палахом, это тоже имело гигантское влияние на меня, потому что у нас в Риге был свой Палах. Студент физмата Илья Рипс, который поджег себя в знак протеста против вторжения Советского Союза в Чехословакию. Он поджег себя, облил бензином около памятника Свободы. Его погасили и отправили в сумасшедший дом. Франклин, недавно я прочитал книгу Сола Беллоу, которая описывает свое путешествие в Израиль, где он встречается с Ильей Рипсом, который рассказывает ему свою историю. Он стал математиком блестящим, каким он и был с самого начала. И он рассказал очень здорово про пребывание в сумасшедшем доме в Риге на Аптекарской. Его привезли в сумасшедший дом, потому что единственный способ не давать это дело огласке, это было объявить его сумасшедшим, как всегда делалось в Советском Союзе.
Нечто подобное тому, конечно, что происходило в Чехии.
И он сказал, что сначала было очень тяжело, потому что его держали связанным. Но потом, говорит, мне дали стул. И с тех пор все было в порядке, потому что я сидел на стуле и решал уравнение в уме. И говорит, вы знаете, у меня никаких претензий к советской власти нету, потому что после того, как мне дали стул, жизнь стала опять нормальной. И вот он приехал в Израиль,
как мало
стал математиком. Ну, может, именно поэтому он стал блестящим человеком.
Займало мне одна вещь. Прочь, что делать?
Управлю.
Вы представите, что это все не
лежит. Правда в том, что это успешная проверка.
Конечно же, я помнил, что вы мне рассказывали, Саша, о своих детских впечатлениях в 68-м году. Я был младше, и у меня нету никакого совершенно личного ощущения 68-го года. Но в фильме есть один эпизод, который мне напомнил о вашем вот в этом опыте в Карпатах. Получается так, что известие о поступке Яна сначала сообщают его брату. И брат в больнице говорит: как я скажу матери? Как же я скажу матери? И врач в больнице понимает, что нужно отправить этого брата Яна к матери на машине, чтобы она узнала от сына своего другого о событиях, а не из газеты, не от соседей. И он едет ночью к матери в какой-то маленький городок под Прагой и везет его водитель скорой помощи. Ночь, дороги. Очень хорошо снят фильм, очень достоверный. Очень 68-й год. И в какой-то момент они останавливаются на переезде машина, потому что шлагбаум закрывается перед ними. И мы не видим танки, но на ветровом стекле автомобиля отражаются проходящие платформы скорого поезда, который везет один танк за другим, танк за танком, танк за танком. И все. Это практически единственное напоминание о колонии советских войск, которые вошли в Прагу.
Знаете, Андрей, я вот о чем думаю. Танки пришли в Прагу. Танки раздавили поколение. Танки отбросили Чехословакию обратно к сталинскому прошлому. Но в 95-м году я был в Праге. Ехал в такси. И таксисты говорят: вы знаете, я могу говорить с вами либо по-английски, либо по-русски. Он сказал: не, будем говорить по-русски. Говорит: вот что думаете, что мы здесь русский язык забыли? Хотя я буду читать Евгения Онегина, пока мы едем. И мы ехали довольно далеко, это втрое. Это, в общем, минут 20 езды. И он не читал, успел читать первую главу и начало второй главы. И я подумал, что как же чехи нам простили это все. И подумал, что, может, потому они простили, что было 7 человек, которые вышли на Красную площадь и сказали, что нет, не все русские люди, не все советские люди сидят в этих танках.
С одним из этих семерых мы, кстати, с вами знакомы.
И я горжусь им знакомым.
И мы имеем дальше.
Павел Литвинов, который живет в Америке, да, и сохранил все свои диссидентские азартные убеждения.
Вы знаете, я когда я пожал ему руку в первый раз в жизни, у меня было ощущение, что я прикоснулся к историческому искуплению русских людей.
Ну, их назвали совестью России, так оно и осталось. И когда мы сегодня с ужасом говорим про эти все проценты, про 80%, которые поддерживают агрессию Путина в Украину, то я думаю про те оставшихся 20. Говорят, что это мало, но тех-то было только 7, и все-таки их запомнили.
И запомнили, но раз мы уже говорим об украинском контексте, о том, что происходит сейчас, мы с вами говорили когда-то об этом, что события 68-го года раскололи интеллигенцию. События сегодняшние, Крым, Украина раскололи опять интеллигенцию. Вопрос, в каком процентном соотношении проходит этот раскол. Как прошел раскол, где эта трещина пролегла, мы этого не знаем.
Но мы это узнаем. Когда в 68-м году произошли эти события, то раскол произошел не просто внутри интеллигенции. Раскол произошел между интеллигенцией и властью. До 68-го года интеллигенция могла сотрудничать с властью. И она сотрудничала. Была идея честного коммунизма, была идея о том, что нужно вступать в коммунистическую партию и изнутри ее менять. И это была доминирующая идея этого общества. Никто иной, как Солженицын говорил, коммунизм нужно строить в людях, а не в камнях. И можно было представить себе, что интеллигенция найдет общий язык с властью. Но после 68-го года власть потеряла интеллигенцию навсегда. И, в общем-то, это обернулось в конечном счете перестройкой. Слишком долго мы ждали этого. Что происходит сегодня, я не знаю, но мы узнаем.
На такой печальной ноте мне бы совершенно не хотелось заканчивать этот разговор. В рамках нашего сегмента вашей передачи мы говорим о фильмах, которые, как правило, нам двоим или мне лично понравились. В данном случае мы говорим о фильме Агнешки Холланд «Неопалимая купина», «Burning Bush» по-английски. И это картина, которая меня потрясла. Я вернусь к своему эстетическому и политическому состоянию. Я вышел взволнованный. Я счастлив, что мой сын посмотрел картину вместе со мной. Это другое поколение я.
Выросший в Америке?
Выросший в Америке. Я хотел бы, чтобы он понимал, чувствовал события того времени так, как чувствую это я, вы, мы. Чтобы он привязал к тому же кругу инакомыслия и несогласности, который сформировал меня. И эта картина – это человеческий подвиг. Я вначале вам сказал, что это ее амаркорн. Когда художник... Большой художник делает вещи, которые его непосредственно эмоционально задевают, которые его сформировали. Это всегда заметно на экране. У Агнешки Холланд получилась замечательная, блестящая и очень талантливая картина.
Že mají být slušní. Sami už tomu nevěří.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Марина Ефимова и Андрей Загданский. И режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».